Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Йога-радио. И вы слушаете передачу «Священная Земля». На волнах нашего радио мы изучаем Священные Писания. Сегодня у нас особенно интересная передача, поскольку мы начинаем изучать еще одну замечательную книгу. Она называется «Коран». А помогать нам в этом любезно согласился султан Мурадимов, священнослужитель из Казани. Султан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Султан, расскажите о себе. Наши радиослушатели сегодня впервые слышат вас. Кто вы, как и когда вы пришли в традицию мусульманства?
Я начал свой, наверное, религиозный, духовный путь с детства. С детства как-то традиционно нас пытались воспитывать именно в духовных традициях, то есть это раз в год или почаще, то есть собирались пожилое поколение, то есть они читали строки из священных писаний, из Корана, и произносились молитвы, то есть на этом было как-то все ограничено.
Это в семейном кругу, да?
Это, да, как бы традиционно у нас, то есть наподобие поминок, наподобие, то есть праздничных застолий по поводу Курбан-Байрама или Рамазан-Байрама, то есть праздника Рамазана, окончание месяца, и также как бы праздник жертвоприношения, то есть проводились у нас дома. На этот праздник обычно зовут людей, которые, практикуют религиозные обряды, и они, как бы, читая строки из Корана, проводят беседы, разговаривают, общаются, то есть между собой они как-то просвещают людей, которые не очень осведомлены о традициях, о священном писании. И в один из таких праздников пришел не по обычаю, пришел человек не совсем пожилой, даже наоборот молодой, человек лет так 20, молодой настоятель. И этот настоятель не просто он переводил или объяснял, разъяснял какие-то определенные писания, а он еще больше делал акцент на молодежь, то, что вот именно религия – это не сколько дань традициям, а сколько... Это образ жизни, то есть и не нужно просто приходя в храм, становиться как-то особо верующим, а потом выйдя из храма уже просто-напросто забыть о вере, то есть это невозможно.
То есть вера... не нужно думать, получается, что вера – это только для мудрых старичков.
Да, совершенно верно, то есть в народе бытует такое мнение, то что мы верующие, что является нас верующими, что нас делает верующими, то, что мы верим в Бога, и мы сходили в мечеть, в церковь, в синагогу и так далее, и так далее, и так далее, разные храмы, раз в год, раз в месяц, возможно, раз в жизнь кто-то сходит, и этим все и ограничится. То есть религия – это, по большей мере, это каждодневный образ жизни, наверное. То есть в религии есть советы не только по поводу каких-то обрядов, а больше, наверное, представлен счастливый образ жизни человека. Это, наверное, больше даже в религии, приходя, например, к священным писаниям, это, наверное, аннотация к применению жизни человека, То есть совет к счастливой жизни, так бы я сказал даже, наверное. И этот молодой настоятель, молодой проповедник, он позвал нас, детей, которые тут же бегали, резвились, играли, вроде как-то что-то спрашивали, иногда слушали, иногда просто своими делами занимались. Этот молодой проповедник, он нас позвал в мечеть. Честно говоря, я просто сам, исходя из тех знаний, которыми я имел, которыми я обладал, я думал, что в храмах, в мечетях, в церквях и так далее люди в основном пожилого возраста. Ну, такое мнение у меня просто создалось, и что-то такое непонятное читают, и там ну, абсолютно неинтересно.
Ну, у нас на самом деле у многих такое мнение, вот даже люди в православной традиции, они приходят в церковь, да, послушать на какие-то праздники, и большинство не понимает, о чем, да, поют священники, о чем они рассказывают, что они говорят, потому что чаще всего язык древний.
Ну да, кстати, как бы в основном тут ну, такая проблема существует, то есть можно ее назвать проблемой. Просто общество не совсем знакомо и не совсем интересуется. Даже как бы ну, мы просто-напросто на сегодняшний день очень мало интересуемся, читаем. У нас огромный поток информации исходит из телевизора, то есть или из других средств массовой информации, а именно такие как бы бумажные носители, они теперь остались позади. Буквально вот ну, совсем свежий пример из жизни, скажем так. Мы в нашем храме выпустили календарь до Нового года, в честь Нового года, ну, раздали всем прихожанам. И буквально вот сейчас, буквально за полчаса до эфира, мне позвонили с типографии, извинились, у нас для вас очень плохая новость, ваш календарь с огромными ошибками, то есть вообще ошибками в плане, то есть перепутали имена месяцев. В марте поставили 28 дней, в феврале поставили 31 день и так далее, и так далее. Все месяца, они вообще неправильные, там огромные ошибки, то есть все перепутали, сама программа просто дала сбой. Ну, за вот эти полмесяца, получается, пока вот люди читали, брали, все вроде как бы восхищали, все хорошо, никто даже не взглянул и не... Ну,
никто даже не заметил.
Даже не заметил. Мне кажется, если я сейчас даже прихожанам не объявлю об этом, то что вот так-то, так-то, вот такие ошибки, они и до конца года, по-моему, не заметят. То есть, как бы, бумажные носители на сегодняшний день, наверное, книги по большей степени, они, ну, наверное, утратили интерес людей. Они сейчас даже по большей мере, наверное, являются украшением полок, украшением, не знаю, кабинета какого-нибудь начальника, что символизировало бы его образованности и так далее. Но он практически, они как бы все в пыли, и эти книги, они во многом не читаются.
Ну да, тем более такой могущественный соперник, как телевизор, он забирает внимание.
Да, есть как бы такой момент даже то, что тем более, если еще эта книга не просто там какая-то раскраска с картинками, а если эта книга еще является священным писанием,
то... Да, где надо думать, да, а не просто развлекаться.
Совершенно верно, то есть нужно просто вникать в смысл. Люди очень во многом они потеряли или даже они разучились думать, размышлять, созерцать, наблюдать. Люди перестали просто-напросто даже... Ну, задействуют свои мозги, то есть они как бы ну, на автомате, на авторежиме каком-то порой движутся и даже не понимают, что происходит. То есть к этому образу жизни люди как-то более привыкшие, для них это более комфортно. Но как раз именно в детстве мне посчастливилось, наверное, понять то, что все-таки религия – это образ жизни. И в первые дни, когда мы были детьми, прихода в храм, мы, конечно, ну, не преследовали цель какую-то там что-то изучать, молиться, как правильно молитву произносить, что произносить, как это. То есть нас просто-напросто ну, увлекло то, что мы играли в храме, в мечети, мы резвились, мы бегали. И буквально на вторую неделю я только понял то, что здесь, оказывается, не только играть и бегать нужно.
Но еще и работать над собой.
Ну, еще, как бы, естественно, нужно, оказывается, и просто почитать, какие-то молитвы выучить, послушать какую-то... Ну, то есть работать над собой, измениться к лучшему.
А сколько вам лет тогда было?
Мне было, наверное, лет 10, так, около 10-12 лет, наверное. Если сейчас даже не припомню, просто... Настолько это было давно.
Угу. Ну, в юном возрасте, да, очень
да,
юный возраст.
Мне еще просто посчастливилось то, что мы как бы трое самых близких друзей, и все трое мы начали ходить в храм. Просто по, ну, как бы, получилось так, что я единственный, кто остался ходить в храм, остальные просто придерживались, остались придерживаться своего пути. Они, как бы, закончив школу, они, ну, кто-то в юриспруденцию поступил, кто-то в экономику. Каждый начал заниматься своим делом, но именно те азы, те годы счастливого детства, которые мы провели также в храме, потому что мы его действительно проводили в храме. Даже были такие случаи, когда родители говорили: может, вы совсем переедете в храм, то есть в мечеть, так как мы дошло до того, что шли из школы в мечеть, и из мечети шли обратно в школу, то есть даже ночевали там, хотя там и не было каких-то условий. Мы просто-напросто ложились на полу, прям там и спали, там и молились, то есть, ну, как бы было весело. Я чему очень, очень даже благодарен вот этому молодому настоятелю храма. Он в нас всех воспитывал доброту. Он нас всех сплотил. Даже, как бы, он стал... Порой даже был выбор. По телевидению шел интересный фильм или идти в мечеть. И вроде и фильм охота посмотреть, так как... Ну, то есть это новшество было. Все смотрели, всем интересно было. Или мультфильм. И идти в мечеть. И порой просто-напросто выбирали именно идти в мечеть, так как там было намного интереснее даже, чем те передачи, которые велись на телевидении.
Получается, как бы, у этого настоятеля был талант так увлекательно для детей подавать знания.
Да, как бы. Ну, там акцент был не на знания, а то есть он больше с нами играл, развлекался, бегал, резвился. Мы там боролись с ним. Для нас это было, ну, просто-напросто... То есть такое, как бы, для нас было отдушина. То есть этот человек, он стал не просто для нас настоятелем или каким-то хазратом и священнослужителем. Он для нас был как старший брат, который для нас всех был опорой, для нас всех был примером. И он еще к тому же был спортсменом. Он нас всех, как бы, с утра поднимал, заставлял мыться холодной водой. Даже не столько заставлял, он больше показывал своим примером. И это все, то есть его искренность, она послужила тем толчком, чтобы вот многие дети, которые как раз ходили, они сейчас являются священнослужителями по всей республике, даже по всей республике, по Российской Федерации. Многие из них нас, как бы, жизнь раскидала, но мы до сих пор общаемся и раз в год обязательно встречаемся, вспоминаем те счастливые минуты, счастливые месяца, годы, которые мы провели в деревне, в этой как раз нашей мечети.
Чудесная история, на самом деле. Что было дальше, султан?
Ну, дальше, как бы, многие, конечно, близкие родственники, когда я изъявил желание поступить именно в семинарию, то есть, скажем так, по исламу это будет медресе, наверное, то есть школа, духовная школа, школа духовенства, наверное. Многие не поняли, конечно. Единственное, меня поддержала мама, она одобрила это решение. Потом, как бы, конечно, среди многих родственников я слышал такой вопрос: а кем же ты оттуда будешь? То есть, кем ты оттуда выйдешь, какую профессию ты получишь?
Ну да, сегодня это не модно, да, быть священнослужителем. Вообще странная профессия.
Даже
для многих.
Не то, что не модно, а люди просто-напросто, ну, как бы, когда ты учишься в каком-то педагогическом институте или университете, понятно, ты будешь педагогом. Там на юриста ты можешь устроиться юристом. А когда ты изучаешь священное писательство, так кем же ты будешь? То есть вообще, как бы, сначала я сам задумывался над этим, но потом у меня, как бы, такое коронное выражение появилось: я буду хорошим человеком. Я отвечал всем, и все, как бы, уже не могли ничем возразить. То есть, и на сегодняшний день как раз и, ну, все подтверждается, то, что те люди, которые выбрали стезю, например, юриспруденции, экономики, там, педагогики и других направленностей, они, ну, не уловили, наверное, самого главного. То, что именно не нужно терять свою человечность, то есть не нужно терять именно свое человеческое лицо, так как вне зависимости от того, сколько у тебя корочек, свидетельствующих о твоем высшем образовании, главное, чтобы ты оставался всегда человеком. то есть истинным, искренним человеком, чистым человеком, бескорыстным человеком, именно человеком, который мог бы помочь, послужить опорой, который всегда, ну, то есть на которого можно было бы положиться.
Ну, это и есть то, наверное, подлинное знание, да, школа жизни.
Так и есть, да. Ну, как бы потом я проучился у нас, как бы в нашем населенном пункте мадраса, 2 года закончил. Потом уехал в нашу столицу, то есть столицу нашей республики, в Казань. Тут проучился в высшей религиозной школе, тоже как бы проучился 5 лет. Потом еще выше пошел, как бы, и до сих пор мы продолжаем учиться, познавать, изучать мир. Поэтому, как бы, наши знания... То есть, в общей сложности я, наверное, в мадрасе проучился уже лет, скажем так, 13, наверное. То есть 13 лет в духовных школах, то есть в духовных семинариях, наверное, провел.
Солидное образование. То есть действительно существуют семинарии, да, в мусульманстве, так же, как и в православии, так же, как и в католичестве.
Ну, я просто называю семинария, то есть так они вообще называются мадресе, то есть если с арабского языка переводить слово мадресе, то есть это просто переводится как школа, то место, где дают уроки, то место, где дают знания, то есть если дословно перевести, то есть то здание, где дают знания, наверное, божественные знания, как бы более будет правильно произнести. А так в оригинале оно звучит как не как семинария, а как мадресе.
И обычно они существуют, эти школы, при храмах, да, наверное?
Ну, есть как бы воскресные школы, воскресные мадресе, они как бы в основном при храмах, около храма, около каких-то священных зданий, например, да, то есть они обычно люди, у нас называется это махалля, то есть люди, община, которые находятся поблизости около этого храма. Там уже кто-то детей отправляет, кто-то у нас как бы... При нашем храме есть мадресе, где возраст учеников варьируется, начиная от лет 8 до 85 лет. То есть как бы всем возрастам, ну, скажем так, покорны знания божественные, всем нужно. Даже был случай, когда одна бабушка... То есть очень пожилая, уже, по-моему, под 90 лет, она пришла учиться, она доучилась, уже когда получила диплом, даже она, нет, она закончила, все экзамены сдала, все как бы зачеты сдала, то есть она все рассказала, все, что нужно было рассказать, то есть, и как бы не получив диплом, она просто-напросто, ну, как бы ушла в мир иной, вечный мир, как бы, и даже, ну, родственники, то есть дети, ну, говорят, долго не понимали, зачем она в таком преклонном возрасте, зачем ей понадобилось, то есть вроде как бы документ или там, ну, какое-то образование такое, именно духовное, то есть родственники долго не могли понять, но потом уже со временем поняли то, что это, то есть вот именно изучая священное писание, изучая именно советы или наставления Всевышнего, которые он нам каждому объясняет через эти священные строки, она нашла свое счастье как раз. Это пожилая женщина.
Султан, а как вы стали священнослужителем? То есть нужно принимать ли какой-то сан, существует ли какая-то традиция или какой-то ритуал?
Насчет сана, я, ну, так получилось, то, что начав обучение уже в самой столице, меня позвали в один храм преподавать детям. То есть я вообще как бы... Ну, для меня это тяжело давалось. Преподавание детям, я, ну, как бы, честно говоря, устрашало меня. Я боялся детей, я боялся вообще... То есть у меня была паника при выступлениях на публике, паника вообще что-то кому-то рассказывать. Я как бы... Не было у меня, ну, должного красноречия. До сих пор нету, конечно, но вот этот страх, как бы боязнь выступления перед публикой, ну, он, по крайней мере, немного пропал. И так получилось то, что меня пригласили в один храм преподавать, обучать детей. То есть я пришел, конечно, так как нужно было обязательно прийти, так как я пообещал человеку сдержать свое обещание, пришел. И так это была зима, оставил свою верхнюю одежду, теплую одежду, в кабинете у настоятеля храма. Он сам закрыл кабинет и ушел. Если бы, наверное, я где-то в другом месте оставил, я, мне кажется, бы просто бы сбежал от страха. Потому что такое состояние было неизведанное. Страх и вот эти детей, как бы, я вообще боялся, то есть что-то там кому-то, что-то обучать, преподавать. Ну, ввиду того, что, как бы, возможность того, чтобы я мог сбежать, уйти, у меня уже пропало, мне пришлось как бы до конца этот день обучить детям. То есть, и оказалось, что это далеко, ну, не страшно, это абсолютно как бы дети, они очень искренний народ, можно сказать, то есть даже я так называю. Они очень искренние, у них нету фальша, и дети, ну, такие как бы, они светлые создания Всевышнего. И просто-напросто мне понравилось. И вот в течение всего обучения я параллельно обучал, преподавал и уже приобщился к храму. А потом уже по окончанию, получается, мадраса, я сам также стал помощником сначала настоятеля храма, мечети, а потом уже стал настоятелем.
А существует какой-то ритуал принятия инициации или что-то вот подобное?
Ну, как бы сам ритуал, он, наверное, отсутствует. Здесь больше, по большей мере, то есть в периодическое время у нас собирается приходской совет. То есть люди, которые ходят в тот или иной храм, они собираются, они общаются, они решают насущные проблемы. То есть как, что делать, как бы, чтобы какие-то, ну, чтобы изменить в храме, чтобы ну, людям было удобнее. То есть, или какие-то там, ну, какие-то вопросы возникли. И в это же время, то есть, они выбирают, если как бы настоятель устал, например, или пожилой стал, или, ну, настоятель храма, например, ушел в мир иной, то выбирают также, как бы собравшись вместе, приходской совет выбирает следующего настоятеля. Ну, как скажем, наверное. То есть, как, например, если умер Папа Римский, также собираются же люди. Ну, как я понимаю, епископы, да? Епископы собираются, и они выбирают, ну, нового папу. То же самое, как бы, здесь именно в более маленьком масштабе, в масштабе города, то есть собираются именно в масштабе определенного района, около жителей определенной мечети, они собираются и выбирают из среди присутствующих людей, которые могут нести это служение. Они выбирают среди своих, то есть среди как бы людей, которые именно являются прихожанами мечети постоянными, выбирают нового настоятеля.
Ну, выбор знающих людей, да?
Ну,
Получается
да.
так. Почтенных.
Так и есть как раз.
Султан, расскажите, что за книга такая, Коран?
Куран, то есть можно, кстати, часто очень задают вопрос, что такое Коран, правильно говорить, или Куран, например. То есть если посмотреть на языке оригинала, на арабском языке, то звучит Куран, то есть
Куран
буквы.
через У, получается.
Да-да-да, то есть если на языке оригинала. А так как у нас как бы основной язык именно в нашем регионе, то есть исконный такой, наверное, религиозный язык был тюркский, то есть татарский. На татарском языке, то есть больше звучало как Коран, то есть с буквы О. То есть, поэтому именно во многих, или даже, например, имя Султан есть Солтан, то есть сказка о царе Султане. Есть сказка известная в русском языке, где как раз после буквы С, то есть идет О буква, тоже как бы идет изначально, свои истоки берет из тюркского языка.
О царе Салтане, да.
Да, Султане, получается. Ну, и главная суть вопроса именно заключается в разнице между языков. И Куран, она священная книга, которая была ниспослана людям через пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Эта книга, она была ниспослана поэтапно. Она ниспосылалась в количестве, в периоде 23 лет. То есть пророк Мухаммад, он в 40 лет ему ниспосылается откровение от Всевышнего. Он сам, ну, если честно говоря, как бы пророк, он был неграмотен. То есть арабы во всех писаниях пишут то, что он был уммий. Уммий, и в этом есть, наверное, мудрость Всевышнего, как раз даже не наверное, а точно, есть мудрость Всевышнего, то, что пророк Мухаммад, он был неграмотен, он не умел ни писать, ни читать. Но, несмотря на это, как раз через пророка Мухаммада Всевышний ниспосылал Коран. Даже в этом есть, наверное, мудрость, что как бы подтверждение того, что ну, пророк, он не переписывал какие-то писания, не, как бы, не писал какие-то свои измышления, например, да, просто свои какие-то виды, вот именно так должно быть. А он, ну, как бы, это было непосредственно от Всевышнего.
Ну, и, наверное, то, что человек простой, да, вот, был выбран простой человек.
Да, кстати, ты, как раз у нас сейчас идет священный месяц, месяц Маулид, месяц рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В этот месяц как раз он появляется на свет, то есть 12-го Рабиуль-Авваль он пришел в этот мир, и он с детства, то есть Всевышний очень сильно испытал пророка, он с детства, уже он родился наполовину сиротой, так как он при его рождении, у него уже не было отца, отец, он умер. Отец умер, по-моему, в пути, и как бы он родился только, имея свою мать, как бы у него была только мать, получается, среди близких родственников, имеется в виду, самым ближним родственником. Но по прошествии определенного времени, опять же, как бы Всевышний еще раз испытывает его. У нас как бы даже вот в религии есть такое выражение, то, что Всевышний, имеется в виду, Всевышний, он выделяет людей от остальных людей, именно не посылая им испытания. И проходя эти испытания, люди еще больше приближаются к Богу, еще более становятся духовными, еще более, то есть их духовный сан, духовное развитие, оно получает еще какой-то, ну, больший шаг, наверное, вперед ко Всевышнему, к прозрению.
Ну и да, это как закаление сталью.
Ну да, совершенно верно. То есть здесь, наверное, в каждой религии даже как бы были такие случаи, то, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, меня Всевышний очень сильно испытал с детства. То есть он вырос уже сиротой, когда он еще, будучи маленьким, у него умирает мать, он остается с дедушкой Абдуль-Муталлибом. Потом, после смерти дедушки, он остается у дяди. То есть у дяди, у самого было очень много детей. И как бы, ну, несмотря на это, Всевышний ему очень как бы оберегал пророка Мухаммада. И всегда, как бы говорится, то есть куда бы он ни следовал, за ним шло благословение Всевышнего. Как бы, куда бы он ни пришел, в какую бы семью ни пришел, кто бы ни взял опекать его, кто бы ни взял его защищать, тому сразу как бы Всевышний даровал, ну, то есть у нас называется это баракет. Баракет – это, наверное, благословение, какой-то есть достаток именно Всевышний давал. То есть есть такое понятие «кетмеген жирден баракет». То есть не ожидая откуда, Всевышний дает пропитание.
Это как милость, да?
Да-да, вот милость, совершенно верно. Как раз милость Всевышнего, она безгранична. И как бы у нас, как и в христианстве, например, если у человека была бы вера весом с горчичное зерно, насколько я помню, то он бы смог передвигать горы, по-моему. У нас то же самое, как бы в Коране есть как бы такой, ну, Всевышний дает такой совет, то, что если бы вы всей душой полагались на Всевышнего, если бы вы всей душой ему доверились Богу, то Всевышний бы вас пропитал подобно пропитанием животных. То есть, и как бы Всевышний приводит в Коране также пример. Вот посмотрите на птицу, она вылетает из своего гнезда, своего ночлега, голодный, не зная где, не зная как, не зная откуда она получит свое пропитание, но всегда она находит свое именно узинна сибин таба, то есть она всегда находит свое пропитание, то, что она находит то, чем наделил ее Всевышний. Поэтому, как бы, ну, если посмотреть, обратить на животных внимание, то у них нет ни денег, ни долларов, ни евро, у них нет кредитных карточек, то есть нет ни супермаркетов, но Всевышний им дает именно из своей милости то пропитание, которое им наделено. И каждый раз они находят как бы свое. Даже, по-моему, я читал историю про одну женщину, которая в Европе, она вышла из денежного рабства, как она называет. То, что она научилась жить без денег. То есть она какие-то услуги предлагала, она сама психологом была, и просто-напросто положилась на Бога, то есть она не берет никаких денег, просто если кто-то хочет ее пропитать, то есть ей дать какую-то еду, какую-то кровь, одежду. И мне говорит, Бог дает, вот она уже в течение нескольких лет, по-моему, 3-4 лет, она уже находит свое то пропитание, которое ей непосредственно нужно.
Это как те русские бабушки, да, которые лечат, они тоже всегда, им что принесут, на то они и живут.
Да-да-да, совершенно верно. Просто человек, он так создан, то, что он в основном полагается на себя, только на себя. Мы не умеем полагаться на Бога, наверное. То есть отдаваться полностью всей душой. Мы как бы всегда хотим, даже когда читаем молитвы, мы, когда просим у Всевышнего, мы просим, не просто просим, мы не просто просим совета, мы указываем Богу то, что нам нужно, как бы. То есть, фактически, возможно, это нам и не нужно. У меня есть один знакомый, который, у него была такая... такой настрой или такое желание, он все хотел себе приобрести очень дорогую машину. Он где-то увидел в фильме, он себе не мог позволить эту машину, это BMW X5.
Серьезно, желание.
Да, то есть, такой, как бы он хотел эту машину, просто грезил. То есть остальные все машины, они не машины, только эта машина, она действительно достойна, чтобы он на ней ездил. Действительно, как говорится в народе, сбылась мечта идиота. Он добился своей цели, он залез в долги, и он приобрел эту машину. Оказывается, она не просто ездит, она не просто сжигает бензин, она его просто проглатывает, этот бензин, то есть там расход топлива около 20 литров оказался. То есть он себе позволить не мог новую машину, он приобрел подержанную машину, которой несколько лет было уже. Она начала ломаться. Ее ремонт очень тоже дорогостоящий оказался. То есть и все в итоге привело к тому, что он по большей степени стал ходить пешком, так как у него не хватало ни средств на запчасти, ни средств на топливо. У него не хватало средств на содержание данного автомобиля. И все привело к тому, что он продал этот автомобиль через полгода с огромными потерями, расплатился с долгами. И когда уже купил обычную отечественную машину, самую дешевую, по-моему, семерку, ВАЗ-2107, он просто восхищался этой машиной, он так был рад ей, и он даже говорил, она не просто, она не ест топливо, она его, это топливо нюхает просто, настолько маленький расход получался, и он все-таки сделал такой очень интересный вывод, то, что мы часто просим у Бога не то, что нам нужно, а то, что нам кажется, что это нужно. А фактически это нам далеко. То есть нам это не нужно. Практически и фактически нам это не нужно. И Всевышний тоже в Коране говорит, то, что, возможно, вы предполагаете, что в в каком-то деле, в какой-то мере вам в чем-то будет благо, но знайте то, что за этим может быть для вас зло, спрятано зло. И в то же время, возможно, вы думаете в каком-то моменте или в каком-то деле для вас есть зло, но знайте, то есть по милости Всевышнего для вас там может быть сокрыто добро. Поэтому, как бы, когда просите в молитве, просите то, что просите у Всевышнего, не указывая ему, а просите то, что вам нужно. То есть, как бы, если дословно говоря, вы дайте Богу выбирать то, что вам действительно нужно, так как Он больше знает, что вам нужно.
Ну да, мы своими желаниями создаем помехи.
Ну, порой взрослые люди просто похожи на детей. Как бы, возможно, многие из нас наблюдали, приходя в магазин, я порой наблюдаю, как дети, например, ну, немного избалованные дети, они, подходя к прилавку со сладостями, они начинают плакать, реветь, устраивать истерики, скандалы, там, театр практически. Можно наблюдать это в течение, как бы, нескольких минут, как ребенок может ложиться на пол в магазине, брыкаться ногами и руками, пока он, ну, не достигнет своей цели, пока мать не купит ту машинку, ту игрушку, ту сладость, которую хочет ребенок.
И о которой он забудет через 5 минут.
Да, и забудет, и просто-напросто родители же, как бы, не со зла не покупают данный вид сладостей, а родители просто-напросто, они в основном хотят добра детям, то есть чтобы у них пищеварительный тракт не испортился, чтобы не было аллергии, чтобы, ну, просто-напросто, чтобы оставалось место в желудке для полезных питательных веществ, которые дадут витамины, нужные, так нужные для роста, для костей, для, ну, как бы, которые полные витаминов. А сладости, как нам известно, они просто, как бы, они приятны на вкус, а, как бы, пользы от них поскольку-постольку.
Ну да, и как минимум, чтобы не портили зубки.
Да, совершенно верно. Поэтому, как бы, и в Коране как раз Всевышний именно начинает свое ниспослание с определенного дня. Именно день ниспослания, это когда было пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, уже 40 лет исполнилось, он все это время прослыл среди всех своих соплеменников, среди курайшитов, он Мухаммад Амин его называли, то есть достоверный, доверенный, надежный Мухаммад его называли. И, как бы, все о нем только хорошее, положительно знали, даже, как бы, известный момент, то, что люди, очень многие, не доверяя даже своим близким, братьям, сестрам или близким родственникам, они шли к Мухаммаду, так как знали то, что он, то есть тот человек, который никогда в жизни не обманет и не нарушит своего обещания. И действительно, ближе к 40 годам у пророка, то есть он долго не мог понять, почему арабы, почему люди, почему они так далеки от Бога, почему они такие злые, почему они, то есть человеческие качества, почему у них с каждым днем, с каждым годом все меньше и меньше появляется. То есть он долго не мог понять, в размышлениях просто-напросто проводил время. И для размышлений он нашел для себя пещеру. Эта пещера, она находится на горе, гора Рахмет Тауады Патала, то есть гора Рахма называется.
А где это было?
Эта гора находится около города Мекки, то есть на окраине города Мекки. Подъем на эту гору, он составляет около 2 часов. То есть по узкой тропинке человек поднимается. Там комнатка, даже не комнатка, то есть это пещера, углубление наверху горы, оно где-то 1 метр на 2, наверное, то есть очень маленькая такая пещерка. Он туда уединялся, то есть он уходил порой на месяц, на неделю уходил, и он долго проводил время в размышлениях, ну, даже, можно сказать, наверное, в медитации. То есть он медитировал, как бы там идет то, что он совершал свои молитвы по завету Авраама, по завету Ибрагима. То есть на то время, когда был пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, арабы, они исповедовали религию Авраама, то есть Ибрагима, потому что они являются его, наверное, то есть Авраам является праотцом двух наций, известных наций, двух народов, это евреев и арабов.
Это известных. Из Старого Завета, да, Авраам?
Да-да-да. Угу. У нас как бы он в исламе называется Ибрагим.
Угу. Ибрагим. Какие-то общие корни имеются.
Да-да, совершенно верно. Как раз там, если мы обратим внимание на историю Авраама, как раз там первое упоминание как раз о Мекке, о Каабе. Первые упоминания идут вообще о сынах Авраама, как раз с этого с местности Мекки. В то время еще даже сам город Мекка образовался с непосредственным участием Авраама, так как он отвез свою жену с ребенком в эту местность, то есть посреди пустыни, где Всевышний, где Бог ему как бы он ему говорит, повелевает Аврааму, чтобы он оставил там свою жену Сару, Сару с сыном Исмаилем. Он их оставляет немного пропитаний и уезжает обратно к своей первой жене. И получается так, что как раз именно обряд хаджа, который совершают все мусульмане раз в год, паломники, он как раз и берет свое начало с этого момента. Там именно Исмаиль, он еще был маленьким, как бы, когда все припасы, отложенные на, как бы, на выживание, скажем так, они закончились, в истощении мать Исмаиля, она начинает бегать из горы Сафа и Марва. То есть два холма, она начинает бегать из холма на холм, чтобы увидеть, не приезжает ли поблизости караван, так как, ну, настолько был истощен организм, то есть не хватало воды, не хватало еды. Она в поисках пропитания бежала. Так она 7 раз из горы Сафа и Марва, она 7 раз пробежала, скажем так, если это будет правильно звучать. И потом услышала плач ребенка, своего ребенка Исмаиля, и увидела то, что под его ногами, под его пяткой начал выбиваться ключ, источник, который сейчас поныне он есть, этот источник, вода Замзам, ну, священная вода для всех мусульман. И как раз в этом городе жил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, спустя многие-многие века. И так получилось, что он именно по завету Всевышнего, он исповедовал религию Авраама. И он долго как раз уходил в уединение. И в один из прекрасных дней, когда ему было 40 лет, это был месяц Рамазан, священный месяц Рамазан, были ниспосланы первые строки из Корана. Пришел ангел Гавриил, у нас он называется Джибраил, и он повелел пророку читать. То есть он сказал: «Читай».
Это в то время, когда он сидел в пещере, да, когда он там медитировал?
Да. Очередной раз, находясь именно в размышлениях, в поисках истины, в поисках просветления, наверное, скажем так, приходит ангел Джибраиль и повелевает Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, чтобы он читал. То есть эти первые строки из Корана, которые были ниспосланы мусульманам, они... первые строки из Корана, которые повествуются, вообще упоминаются, они звучат как «Ауду биллахи мин шайтанир раджим», «Бисмиллахир рахим», «Икра бисми раббика аллази халак». То есть «Читай во имя Господа твоего милосердного». На что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как я до этого упомянул, он был неграмотным, он не умел читать, он не умел писать. На что он ответил на это повеление: «Ма ана бикари», я не умею читать. На что Джибраиль еще раз настоял на своем, сказал: «Читай». Последовал тот же самый ответ: «Я не умею читать». И в итоге просто-напросто Всевышний вложил в душу, в сердце Мухаммада, алейхиссалату вассалям, чтобы он читал именно во имя Господа, во имя Всевышнего. И как раз были ниспосланы первые строки из Корана.
А в каком веке жил Мухаммед?
Это был около 561 год, по-моему, по григорианскому календарю, получается. Шестой век, как бы. И вот с этого момента, то есть, естественно, пророк Мухаммад очень сильно он напугался. То есть он очень сильно напугался, он был очень сильно испуган и быстро спустился с этой горы и пришел домой. Пришел домой, и своей жене Хадидже он сказал: «Заммилюни», то есть «укрой меня, укрой меня». То есть он, когда у человека очень сильный испуг бывает, то есть, во-первых, ну, первым делом у него поднимается температура, а вторым делом, по-моему, как бы это следующая ступень, как бы, когда человек просто бледнеет, он начинает очень сильно мерзнуть. То есть это очень стрессовая ситуация, очень шоковая ситуация, когда впадает в шок. И как раз пророк, очень сильно испугавшись, увидев ангела, он попросил жену, чтобы она его укрыла. То есть он пришел домой, укрывшись, он подумал, поразмышлял и рассказал об этом своей жене Хадидже. На что она сказала: то, что ты являешься хорошим человеком, ты являешься, то есть ты тот человек, который не лжет, не обманывает, которому, то есть ты не совершаешь грехов, то есть ошибок таких. И то есть Всевышний не мог тебя как бы наказать этим самым. Это, скорее всего, какое-то благо от Всевышнего, от Бога. Это, скорее всего, определенное... то есть Всевышний тебе даровал какую-то свою милость. И после этого, как раз поддержав своего мужа, у нас как бы говорят то, что истинного мужчины, истинного... ну, то есть за каждым... ну, даже можно сказать, наверное, перефразировать: короля королем делает его свита. За каждым известным лидером, за каждым известным мужчиной стоит, ну, не менее известная жена, я бы так сказал. То есть и то, что Хадиджа, жена пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, она его поддержала и являлась его опорой, его, ну, скажем так, она являлась...
поддержкой.
Поддержкой, да, вот совершенно верно. Она во всех его начинаниях, то есть во всех его поступках, она являлась его поддержкой. И она его успокоила, то есть успокоила своими словами. После этого как раз Джибраиль, алейхиссалям, определенное время он не появлялся. И потом он периодически, именно в течение 23 лет, был ниспослан Коран.
Через Гавриила, да?
Через ангела Гавриила. Если посмотреть вообще изначально вообще строки Корана, то они как бы по, ну, ученые, то есть изучающие вообще само священное писание, Коран, они говорят то, что Коран был ниспослан двумя этапами. То есть, во-первых, Всевышний ниспослал на первый слой неба, то есть вообще по мировоззрению религии ислам есть семь сводов небес.
Такая космология, да?
Да, как бы космология, семь сводов небес, и первый слой неба — это наше небо, как бы Всевышний не спослал именно на скрижали, небесные скрижали, где записаны все мироздание, все, что происходит, ну, вообще на Земле, с людьми, все, что будет происходить, все написано там. И как раз вот в этом, из этих скрижалей в течение 23 лет поэтапно, частично, по частям Всевышний не спосылал Коран.
Это своего рода предсказание, да?
Да, кстати, вот именно если смотреть на, ну, как бы очень часто предсказания или предопределение, наверное, посмотреть этот момент, то как раз именно если ну, поднимать вопрос предопределения, то Всевышний, он как раз нам предопределил судьбу каждого человека именно и в этих скрижалях, небесных скрижалей. Как раз в Коране Всевышний говорит то, что то есть он приказал перу, то есть колям, можно сказать, перевести как перо, можно сказать как то есть, карандаш или то есть ручка или ну, как бы все то, что пишет, то есть он сказал писать, и было написано все мироздание как бы по велению Господа.
А вот на самом деле в каждой религии, да, существуют предсказания, существуют священные писания, где предсказаниям уделяется какая-то часть. Вот как вы думаете, почему это так важно, вот Господу дать для людей предсказания?
Ну, не то, что предсказание, наверное, здесь будет более правильно сказать то, что именно Всевышний, он знает то, что будет, то, что было до нас, и то, что будет после нас. И его знание безграничны. То есть именно по философии религии ислам, то если мы просто обратим на эту, как бы, на цитаты, на многие цитаты из Корана, то как раз Всевышний говорит то, что наподобие Господа нету ничего на небесах и на земле. То есть имеется в виду, в нашем окружении нету ничего подобное Богу. Но человек так создан, то что каждый из нас представляет только то, что он видел. То есть мы, например, если сказать человеку солнце, то мы сразу представляем большое светящееся, дающее тепло тело на небесах, да, например, то есть ну,
Ну да, то есть
какой-то
это те значения, которые мы видим
звезда,
через,
да.
да, через наши глаза, да, через наши органы восприятия.
Да, совершенно верно. Но Бога никто из нас как бы именно не видел в данном как бы философии ислама, в религии ислам. И поэтому именно представить себе Бога так, как мы обычно видим людей или обычно представляем что-то, ну, как бы то, что мы видим органами осязания, это будет само по себе немного, ну, неправильно, так как мы видим, ну, ограниченный, даже, ну, как бы всем известный факт, то, что человек не видит все цвета, человек, он многие вещи не видит, например, те же самые радиоволны, те же самые там какие-то там ультрафиолет, да, ну и так далее. Разные вещи человек просто как бы его взгляд, его глаз, он не воспринимает.
Бог — это совершенно другое измерение, да? То есть нужно какое-то духовное зрение, чтобы его увидеть.
Совершенно верно, как раз Всевышний как раз в одном из изречений говорит то, что меня, говорит, ничто не объемлет, Всевышний говорит, меня объемлет только то, меня объемлет только именно вера и сердце искреннего моего раба. То есть, вот так скажем, то есть искреннего моего, ну, наверное, да, то есть раба или поклоняющего мне, наверное, скажем так.
Вера и искренность, получается, это те единицы измерения, которым можно измерить Всевышнего.
Да, как раз мы так созданы, то, что мы всегда видим, ну, наверное, то есть внешнюю оболочку. А именно просветленные, искренние, чистые, святые люди, они видят не только внешнюю оболочку, то есть человека, не только воспринимают визуально, они видят его, ну, можно сказать, наверное, ауру, его энергетику, его внутренний мир, его внутренние какие-то воззрения, представления. Поэтому как раз и религия служит тем инструментом, чтобы человек просветлел, наверное, то есть он не обращал на внешние какие-то материальные качества, материальные моменты, те, которые он обычно видит, а чтобы он по большей мере обращал внимание на внутренний мир окружающего, на более сакральные смыслы.
Что ж, Султан, наше время нашей передачи подходит к концу. Я надеюсь, что мы еще продолжим беседу, поскольку у нас осталось еще очень много интересного. Мы не поговорили о структуре Корана, из чего он состоит, на каком языке написан, какие ключевые фигуры, да, в этом писании. Вот. Я думаю, что в следующей нашей передаче, в одной из следующих передач, в следующий раз мы обязательно об этом, обо всем еще поговорим и приступим к изучению, непосредственно к изучению самого Корана. Султан, я благодарю вас сегодня за такую замечательную беседу. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы даете нам знания. Ждем вас в следующий раз.
Духовное писание на Йога-радио. Священная земля.